Советы психолога. Ольга Малышева, педагог-психолог ЦРС ВОС. Вместе вы справитесь. Утрата возможности в полной или значительной мере видеть для вчера еще здорового человека сама по себе становится основой боли и страданий по многим причинам. Во-первых, это источник сильнейших негативных эмоций из-за возникающих на каждом шагу трудностей преодоления пространства и проблем осуществления социальных контактов. Во-вторых, потеряв адаптационные возможности, незрячий испытывает огромное количество неоправданных страхов, в том числе страха одиночества и смерти. Потеря зрения нарушает трудоспособность человека, что отрицательно сказывается на материальном благосостоянии семьи незрячего, резко снижает социальный статус самого ослепшего, ну и нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что необратимые изменения внешности после потери зрения активизируют эмоцию стыда, а это еще больше нарушает внутреннее равновесие человека и способствует сокращению социальных контактов. В связи с этим родным и близким попавшего в беду человека, особенно если такое случилось в ситуации запредельных душевных нагрузок, какие характерны для боевых действий, следует иметь в виду специфические психологические особенности мироощущения недавно ослепшего. Люди с нарушением зрения подвержены повышенному риску переживания потенциально травмирующих жизненных событий и развития посттравматического стрессового расстройства ПТСР. Большинство инвалидов по зрению, участников боевых действий СВО, в еще большей степени подвержены симптомам ПТСР. Ведь бойцы стали непосредственными свидетелями ужасов войны, смертей и ранений боевых товарищей, претерпели невзгоды и лишения, способные выбить из колеи любого нормального человека с самой крепкой психикой. На месте боевых действий человеку было необходимо перестроить весь свой жизненный стиль поведения, пересмотреть систему ценностей, отношения к себе и окружающему миру, повысить уровень бдительности и скорость реакций. Это требовало колоссальных психических, физических и энергетических затрат от человека. Внезапное ранение и потеря зрения безмерно усугубили состояние участника СВО, привели его к глубокой инвалидизации. У подавляющего большинства людей, ставших инвалидами по зрению вследствие участия в военных действиях, в мирных условиях, к сожалению, закрепляются основные клинические симптомы ПТСР. Наблюдается болезненное повышение бдительности, проявляющееся в виде постоянного физического и психического напряжения человека с ограниченными возможностями по зрению, мешающее адекватно воспринимать и контролировать окружающий мир вслепую. Излишне острый и неоправданно эмоциональный становится реакция на то, что зрячему показалось бы сущей мелочью. А с другой стороны, становится заметной притупленность эмоций, как психологическая защита, в результате которой ослепшему становится трудно устанавливать близкие и дружеские связи с окружающими, входить в социальное и личное общение и сохранять его. На фоне этого проявляются агрессивность, стремление решать любые проблемы с помощью физической силы и психологического давления, общая тревожность, нервное истощение, в результате чего появляется бессонница, спазмы сосудов, головные боли, необъяснимые страхи, боязнь преследования, эмоциональные переживания в виде чувства вины и стыда, неуверенности в себе, сбитой самооценки. Усугубляет эти проявления нарушение памяти и концентрации внимания, неспособность сосредоточиться, депрессия, навязчивые воспоминания, ночные кошмары, галлюцинации. При этом зачастую имеет место отрицание каких бы то ни было проблем. В такой психологической атмосфере особенно опасны злоупотребление наркотическими и лекарственными веществами, мысли о самоубийстве, вина выжившего. Все это говорит об острой необходимости психологической реабилитации данной категории инвалидов по зрению, включения в этот процесс членов семей и родственников участников СВО, утративших зрение вследствие ранений, способствует ускорению данного процесса. Работа с эмоциональным состоянием незрячих участников СВО. Потеря зрения обязательно влечет за собой изменения в проявлении эмоций. Слепота просто ставит в тупик. Теперь человек не может контролировать зрением окружающую среду. В ходе СВО военный пользовался зрением ежесекундно, оно спасало ему и его товарищам жизнь. Теперь же отсутствие зрительного контроля безмерно усложняет его существование, ломает весь привычный образ жизни, ввергая в пучину душевного кризиса, который характеризуется целым рядом особенностей. Вот некоторые из них. Для недавно ослепших характерна чрезвычайная сосредоточенность на своей проблеме, вследствие особой новизны и трудности психологического и физического состояния и как следствие активное неприятие случившегося. Отсюда склонность к застреванию на каких-либо мыслях и чувствах, неконтролируемому желанию ходить по замкнутому кругу своих мыслей, все заново переживать и пережевывать умственную жвачку. При этом заметно снижается стрессоустойчивость. Потерявший зрение участник СВО не в состоянии быстро и эффективно изменить свое поведение в соответствии с изменившейся ситуацией. Как следствие, высокая эмоциональность, импульсивность. Дополняет состояние душевного кризиса сбитая самооценка ослепшего. Именно она заставляет человека воспринимать самого себя совершенно другим, чем до потери зрения, слабым, беззащитным, недостойным уважения, проявлять ненужную агрессию. Чтобы помочь потерявшему зрение участнику СВО, члены семьи и родственники до реабилитации в ЦРС ВОС города Волоколамска и после пребывания в указанном учреждении должны быть включены в процесс его психологической реабилитации и помогать стабилизировать эмоциональное состояние, а для этого следует руководствоваться несколькими правилами. Прежде всего, необходимо настроиться на понимание внутреннего состояния ослепшего. Ни в коем случае не затевать споры по поводу того, что вы лучше знаете, как помочь незрячему. Старайтесь словами, прикосновениями, действиями и поступками выражать свое понимание ситуации и желание помочь. А по поводу реакций на оплошности движения используйте только выражение позитивной критики. Надо научиться игнорировать незначительную агрессию ослепшего через выражение понимания чувств незрячего. «Я понимаю, что тебе сейчас больно», позитивно обозначая его поведение, «ты нервничаешь, потому что устал, обиделся, расстроился». В данной ситуации работает переключение внимания или предложение какого-либо задания простейшего в исполнении. А если инвалид по зрению проявляет гнев в допустимых пределах по вполне объяснимым причинам, можно позволить ему пережить это самостоятельно, когда он успокоится обсудить произошедшее и результат проявления эмоций. Здесь вам пригодятся приемы скорой психологической помощи позитивного мышления, которые заключены, например, в следующих мыслях. Как ты мыслишь, так и живешь. Отчаяние – разрушение того, что так долго строилось. Только приняв обстоятельства, можно изменить их. Страх за будущее убивает будущее. Счастья в жизни столько, сколько ты сможешь сам увидеть. Очень важно акцентировать внимание на поведении ослепшего, а не на его личности, максимально ослабляя напряженность ситуации. Исключите из общения с недавно ослепшим повышенные интонации, разговор сквозь зубы, активное настаивание на своей правоте, команды, жесткие требования, давление, нотации, проповеди, угрозы, придирки, демонстрацию своей власти над незрячим. Недопустимы передразнивания, сравнение с другими и особенно втягивание в конфликт окружающих для своей поддержки. Помните, негативная оценка личности – одна из наиболее распространенных причин перехода разовых агрессивных реакций в устойчивое агрессивное поведение. Но это, конечно, не значит, что следует во всем соглашаться с попавшим в столь трудное положение своим родственником или близким человеком. Просто надо иметь в виду, что существуют проверенные приемы конструктивной критики. Наиболее эффективными для ослепшего являются следующие критические оценки. Критика озабоченность, например, «я очень озабочена тем, что ты постоянно сидишь в комнате и не реагируешь на мои слова». Критика сопереживания, например, «я знаю, что тебе сейчас трудно, но постарайся понять, что бездействие, пассивность и уныние к хорошему не приведут». Критика сожаления, например, «я очень сожалею о том, что ты отказался ехать на реабилитацию в ЦРС в Волоколамск. Я не ожидала такого от тебя, ведь от этого решения зависит не только твоя жизнь, но и жизнь нашей семьи». Критика удивления, например, «для меня неожиданность, что мой вопрос мог вызвать такой шквал твоих эмоций. Давай лучше обсудим то, что случилось». Критика смягчения, например, «не вини только себя в происшедшем, не все зависит от нас, но мы можем сделать многое, чтобы исправить ситуацию». Критика предупреждения, например, «предупреждаю, что если ты и впредь будешь отказываться принимать лекарства, то мне придется принять соответствующие меры, извини, но ты меня к этому принуждаешь сам». Подбадривающая критика, например, «нет ничего страшного в том, что не получилось пройти весь маршрут самостоятельно без посторонней помощи. Теперь ты хорошо запомнил особенно трудные места, и завтра пройдешь его лучше, чем сегодня. Солдатами не рождаются, солдатами становятся». Критика надежды, например, «Очень надеюсь, что ты будешь сдерживать свои эмоции, чтобы не навредить всем». Критика аналогия, например, «Честно говоря, не знаю, смогла бы я почистить хорошо картошку вслепую с первого раза». Критика замечания, например, «Ты слишком болезненно реагируешь на неудачи. Постарайся быть спокойнее, это поможет справиться с задачей лучше». Критика вопрос, например, «Что ты предлагаешь, чтобы исправить ситуацию?» Критика опасения, например, «Я очень боюсь, что такой тон может у тебя войти в привычку, тогда мы вряд ли сможем найти общий язык и решить проблему». В общении с незрячим очень результативно использование техники «я-высказывания». Это весьма действенный метод регуляции эмоционального состояния инвалида по зрению участника СВО. «Я-высказывание» – способ, с помощью которого мы сообщаем человеку о своих чувствах и переживаниях по поводу поступка, а не критикуем поведение инвалида по зрению. «Я-высказывание» предполагает взаимодействие на равных, уверенное обоснованное поведение вместо агрессивного, свидетельствует о границах дозволенного в общении, передает ответственность за последствия поведения тому, кому адресовано сообщение, но не содержит обвинения, потому редко вызывает протест. В классическом варианте «я-высказывание» начинается с местоимения «я», потому что мы говорим о своих чувствах от первого лица. Строится «я-высказывание», ориентируясь на следующие моменты. Ситуация, факт наблюдения, чувство, которое вызывает в говорящем эта ситуация, последствия, эффект от нежелательного действия, конкретное желание, предполагаемый результат в случае, если тот, к кому обращаемся, не изменит своего поведения. Перед тем, как озвучить «я-высказывание», отследите, какие чувства вызывает у вас ситуация, например, обиду, сожаление, раздражение, гнев и тому подобное. «Я-высказывание» формулируйте максимально коротко. Этот прием можно и нужно использовать не только для обозначения негативных эмоций, но и для похвалы. Например, жена говорит мужу, ослепшему в ходе боевых действий в СВО, «Когда я вижу любимого человека расстроенным и поэтому беспомощным, мне самой хочется плакать и кричать. Но я понимаю, если мы пойдем на поводу у эмоций, то ничего хорошего из этого не выйдет. Для начала давай хотя бы попробуем обсудить вероятные исходы ситуации и наши возможности. Если мы этого не сделаем, будет хуже всей нашей семье». Многие люди, начав использовать «я-высказывание» в проблемных ситуациях, замечают, что им удается лучше регулировать и собственное эмоциональное состояние. Они становятся спокойнее и увереннее. Эти спокойствие и уверенность передаются и ослепшим, которые начинают понимать, что замыкаться в проблемах и обидах не имеет смысла. Разумнее их обсуждать и принимать оптимальное для всех решение. Но кроме навыков позитивного общения с недавно ослепшим человеком, огромное значение имеет организация его быта, а у нее свои особенности. И одно из важнейших правил – постоянства, неизменного порядка. Это значит, все должно быть на постоянных, доступных для инвалида по зрению неизменных местах. Нельзя переставлять или убирать предметы пользования без ведома незрячего. Необходимо информировать его о любых изменениях. Предметы пользования следует снабдить специальной маркировкой, надписями по Брайлю, специальными наклейками, пластырем, картоном и так далее. В доме должны появиться специальные звуковые приспособления для быта и говорящие приборы – телефон, флеш-плеер, часы, термометр, тонометр, посуда с дозаторами и другое. Усвойте и соблюдайте правила доступности личного пространства, выделите отдельную зону в квартире для личных вещей инвалида по зрению. В центральной части помещения не должно быть препятствий для свободного передвижения, мебель должна быть без острых углов и стеклянных элементов. По возможности установите в квартире раздвижные двери, не оставляйте открытыми дверцы шкафов и навесных полок, уберите порожки. В ванной комнате обязательно наличие противоскользящих покрытий. Квартиру следует снабдить домашними маяками, голосовыми, например, постоянно звучащим радио на кухне, тактильными, например, ковровыми дорожками в качестве направляющих векторов в коридоре и так далее. Эти ориентиры должны быть понятны незрячему человеку и всегда оставаться на своих местах. В не меньшей степени, чем все вышесказанное, для создания благоприятных условий реабилитации недавно ослепшего к новым и драматичным для него обстоятельствам имеет значение соблюдение особенностей взаимодействия зрячих с незрячими. Его нельзя начинать неожиданно для незрячего. Оказывать помощь инвалиду по зрению надо только в том случае, если он просит об этом сам. Не нужно управлять передвижением незрячего на расстоянии. В его присутствии говорить о нем в третьем лице некорректно. Уточнять информацию о человеке надо именно у него, а не у его сопровождающего. Разговаривать с инвалидом по зрению нужно, находясь перед ним так, чтобы он хорошо слышал, уточнить, как это лучше сделать. Речь зрячего должна быть направлена на незрячего, а не в сторону. Общение с незрячим можно подкреплять прикосновениями, если он не против. В шумном помещении во время разговора нельзя отходить от слепого в сторону, не предупредив его об этом. Зрячим в присутствии незрячего необходимо избегать объяснений только с помощью жестов. И, наконец, видящий должен обозначить для незрячего собеседника завершение общения. Благоприятные условия жизни и психологический комфорт создают безбарьерную среду, нормализуют эмоциональный фон незрячего, помогают ему выбраться из стресса, минимизируют негативное влияние зрительного дефекта. И еще. Вы не добьетесь успеха без жесткого контроля над своими эмоциями. Формируйте в себе привычку не подкреплять негативное поведение ни свое, ни недавно ослепшего человека. Стремитесь демонстрировать положительный пример в общении, целенаправленно сохранять партнерские отношения с ним. А чтобы вам легче дался этот самоконтроль, предлагаю освоить простые приемы техники для снятия внутреннего напряжения, предотвращения конфликтов в общении. Ровное дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Мысленно сопровождайте их словами «вдох-выдох». Дыхание постепенно восстановится, и вы успокоитесь. Задержка дыхания. Задержите дыхание на несколько секунд, это поможет немного отвлечься от проблемы. Упражнение «7 свечей». Представьте, что перед вами на столе стоят 7 больших свечей, вам надо по очереди их задуть. Упражнение «Лимон». Представьте, что в обеих ваших руках есть по лимону. Сожмите сначала медленно лимон одной рукой, пытаясь выжать весь сок. То же самое сделайте с лимоном во второй руке. Потом выжимайте сок из двух лимонов одновременно. Затем, выжимая сок из двух лимонов одновременно, напрягите все тело. Упражнение можно повторить несколько раз. Упражнение качели. Сядьте на ровную поверхность, обхватите колени руками, раскачивайтесь из стороны в сторону, будто на волнах. Такие движения помогут успокоиться. Массаж головы. Массируйте кожу головы всеми 10 пальцами, начиная со лба и продвигаясь к затылку. Дыхание должно быть глубоким. 2 минуты такого массажа помогут вам переключиться и укрепить нервную систему при волнении и стрессе, успокоить головную боль. Массаж ушей. Массируйте оба уха одновременно, сжимайте и растягивайте мочки. Круговыми движениями растирайте ладонями. Это упражнение помогает вернуть и укрепить спокойствие, переключиться и справиться с эмоциями. Упражнение «Вода». Если вы дома, сядьте перед раковиной и приоткройте кран с водой, подставьте ладонь под тонкую струйку на 2 минуты. Вода должна падать в центр ладони. Эта нехитрая техника поможет быстро успокоиться. Удачи и душевного равновесия вам, вашим родным и близким.